Мэри Поппинс возвращается. Глава первая. Воздушный змей. Стояло чудесное утро, когда все вокруг так и сверкало чистой свежестью, словно за ночь во всем мире сделали уборку. На черешневой улице окна домов вспыхивали осветительным светом, а ветви больших черешен отбрасывали причудливые тени. Вокруг не слышалось ни звука, только позванивал колокольчик мороженщика, катившего свою тележку с зазывной надписью «Остановись и купи». Тут-то из-за угла показался трубочист и поднял черную, испачканную сажей руку. Мороженщик со звоном подъехал к нему. «На пенни!» — попросил трубочист. Оперевшись на свою длинную щетку, он стал кончиком языка слизывать мороженое. Когда вафельный стаканчик опустел, трубочист аккуратно завернул его в носовой платок и спрятал в карман.
— Вы не едите вафель? — удивленно спросил мороженщик.
— Нет, я их коллекционирую, — ответил трубочист. И, подхватив щетку, он вошел в дом адмирала Бума через парадную дверь, поскольку черного хода у адмирала не было.
Мороженщик со звоном покатил тележку дальше по улице. «Никогда еще здесь не было так тихо», — недоуменно пробормотал он, оглядываясь в поисках покупателей.
И тут из дома номер 17 донесся громкий крик. Мороженщик поспешил к воротам в надежде на заказ. «Я этого не вынесу! Я просто больше не вынесу!» — в бешенстве кричал мистер Бэнкс, перемещаясь от двери к лестнице и обратно. «В чем дело?» — встревоженно спросила миссис Бэнкс, выглядывая из столовой. «Что это ты распинался?»
Мистер Бэнкс снова наподдал ногой, и что-то черное шлепнулось посреди лестницы. «Моя шляпа!» — процедил он сквозь зубы. «Мой лучший котелок!»
Он вбежал по лестнице и опять пнул шляпу, которая стремительно взлетела и, описав дугу, упала к ногам миссис Бэнкс. «Что-то случилось с твоим котелком?» — взволнованно спросила миссис Бэнкс, хотя ее больше беспокоило, не случилось ли что с самим мистером Бэнксом.
«Вот, полюбуйся!» — взревел он в ответ.
Дрожащими руками миссис Бэнкс подняла котелок. Он весь был покрыт огромными блестящими пятнами и издавал неприятный запах. Миссис Бэнкс неуверенно понюхала поля. «Похоже, пахнет гуталином».
«Это и есть гуталин!» — рявкнул мистер Бэнкс. «Робертсон Эй почистил мой каталог сапожной щеткой. Вот так!»
На лице миссис Бэнкс появилось выражение неподдельного ужаса.
«Я не знаю, что происходит в этом доме», — продолжал мистер Бэнкс. «Вечно все не так. Вода для бритья слишком горячая, кофе слишком холодный, а теперь еще и это!»
Он вырвал шляпу из ее рук и схватил свой портфель.
«Я ухожу и не знаю, вернусь ли когда-нибудь обратно. Возможно, я отправлюсь в далекое плавание».
Он нахлобучил котелок и, хлопнув дверью, с такой скоростью выскочил вон, что сбил с ног мороженщика, который с интересом прислушивался к их разговору.
«Сам виноват!» — резко бросил мистер Бэнкс. «Нечего тебе тут делать!»
И он умчался в Сити, а его начищенный котелок сверкал на солнце, словно драгоценный камень. Мороженщик осторожно приподнялся и, убедившись, что все кости целы, отметил это знаменательное событие, съев большую порцию мороженого. «О, Боже!» — простонала миссис Бэнкс, услышав стук с захлопнувшихся ворот. «Так оно и есть. Все у нас теперь не так, как надо. То одно, то другое. С тех пор, как Мэри Поппинс покинула нас без предупреждения, жизнь стала невыносимой». Она села на ступеньку, достала носовой платок и расплакалась. Она плакала и припоминала все, что произошло с того дня, когда Мэри Поппинс загадочно исчезла. «Только что была и вдруг исчезла! Возмутительно!» — всхлипывала миссис Бэнкс. После Мэри Поппинс
в доме появилась няня Грин, которая ушла, не проработав и недели, из-за того, что Майкл в нее плюнул. Ее сменила няня Браун, которая в один прекрасный день просто не вернулась с прогулки. А немного позже обнаружилось, что вместе с нею из столовой исчезли и все серебряные ложки. После няни Браун была мисс Квигли, гувернантка, которую пришлось уволить из-за того, что каждое утро перед завтраком она по 3 часа играла гаммы, а мистер Бэнкс не настолько любил музыку. «А потом», — всхлипывала миссис Бэнкс в носовой платок, — «у Джейн была корь, в ванной сломался душ, черешни померзли».
«Прошу прощения, мэм».
Миссис Бэнкс подняла глаза и увидела миссис Брил, кухарку.
«На кухне труба коптит», — мрачно сообщила миссис Брил.
«О, Боже!» — вскрикнула миссис Бэнкс. «Только этого не хватало. Надо сказать Робертсону Эю, чтобы почистил. Кстати, где он?»
«Спит, мэм, в чулане. А когда этот парень спит, ничто на свете не сможет его разбудить. Даже землетрясение или бой там-тамов», — ответила миссис Брил, спеша вслед за хозяйкой на кухню.
Общими усилиями им удалось погасить огонь, но неприятности миссис Бэнкс этим не закончились. Не успела она позавтракать, как с лестницы донесся какой-то грохот. «Что там еще?» — вздохнула миссис Бэнкс и пошла выяснять, что случилось. «О, моя нога!» — громко причитала горничная Эллен, сидя на ступеньках среди фарфоровых осколков. «Что с ней такое?» — раздраженно спросила миссис Бэнкс. «Сломана!» — ответила Эллен слабым голосом и прислонилась к перилам. «Пустяки, Эллен! Вы растянули лодыжку только и всего!» Но Эллен снова и снова повторяла. «О, я сломала ногу! Что мне теперь делать?» В это время из детской раздался пронзительный плач близнецов. Они не поделили синюю пластмассовую уточку. К их крикам присоединились голоса Джейн и Майкла, которые рисовали на стене и заспорили, каким у зеленой лошади должен быть хвост, фиолетовым или красным. Но весь этот шум покрывали равномерные, будто бой барабана, причитания горничной Эллен. «Я сломала ногу! Что мне теперь делать?» «Это, — простонала миссис Бэнкс, — последняя капля!» Она уложила Эллен в постель и сделала ей холодный компресс. Потом поднялась в детскую. Джейн с Майклом бросились к ней. «Правда, красный хвост лучше!» — выпалил Майкл. «Ой, мама, не позволяй ему говорить такие глупости! У лошадей не бывает красных хвостов!»
«А фиолетовые бывают?» — завопил Майкл.
«Моя утка!» — вторил ему Джон, вырывая игрушку у Барбары. «Моя, моя, моя!» — кричала Барбара, стараясь вернуть ее себе.
«Дети! Дети!» — миссис Бэнкс в отчаянии заломила руки. «Замолчите, или я сойду с ума!»
Сразу стало тихо. Дети с интересом уставились на маму. «Неужели ей впрямь сойдет с ума?» — думали они. «И на что это будет похоже?»
«Итак», — сказала миссис Бэнкс, — «ваше поведение просто невыносимо. Бедняжка Эллен повредила ногу, поэтому присматривать за вами некому. Идите в парк и поиграйте там до чая. Джейн и Майкл, позаботьтесь о близнецах. Джон, отдай уточку Барбаре, а она даст тебе ее вечером. Майкл, можешь взять своего нового воздушного змея, а теперь наденьте шапки».
«Но я хочу дорисовать лошадь», — в сердцах откликнулся Майкл.
«Почему мы должны идти в парк?» — поддержала его Джейн. «Там нечего делать».
«Потому что мне нужен покой», — отрезала миссис Бэнкс. «И если вы будете вести себя хорошо, то к чаю получите кокосовый торт».
Прежде чем они успели что-то возразить, миссис Бэнкс нахлобучила им шапки и согнала всех четверых вниз.
«Осторожнее переходите улицу!» — крикнула она вслед.
Джейн катила коляску с близнецами, а Майкл нес воздушного змея. Выйдя из ворот, они посмотрели направо. Никого. Посмотрели налево. Тоже никого, только в конце улицы мороженщик все позванивал в свой колокольчик. Джейн поспешила перейти улицу.
Майкл двинулся за ней. «Ненавижу такую жизнь», — с горечью признался он своему змею. «Вечно все не так, как хочется». Джейн прикатила коляску к пруду. «А теперь», — сказала она, — «дайте-ка мне уточку». Близнецы хором завопили и вцепились в игрушку каждый со своего конца. С трудом разжав их пальцы, Джейн пустила уточку в пруд. «Смотрите!» — воскликнула она. «Уточка отправилась в Индию». Близнецы увидели, что игрушка медленно уплывает, и заревели. Джейн обежала пруд, поймала уточку и пустила ее обратно. «А теперь!» — крикнула она радостно. «В Саутгемптон!» Но близнецов это, кажется, не обрадовало. «А сейчас в Нью-Йорк!» Близнецы завопили еще громче. Джейн всплеснула руками. «Майкл, что нам с ними делать? Если отдать утку, то они опять из-за нее подерутся. А если нет, то они никогда не кончат реветь».
«Я запущу змея!» — сказал Майкл. «Смотрите, ребята!»
Он поднял красивого желто-зеленого змея и стал разматывать веревку. Близнецы со слезами на глазах наблюдали за ним безо всякого интереса. Майкл поднял змея над головой и побежал. Змей на мгновение взмыл в воздух, потом шлепнулся на траву. «Попробуй еще раз», — подбодрила Майкла Джейн.
«Подержи, пока я разбегусь», — попросил Майкл.
На этот раз змей поднялся чуть выше, но его длинный, украшенный кисточками хвост запутался в ветвях большой липы, и змей беспомощно повис среди листвы. Близнецы дружно заплакали. «О, Боже!» — воскликнула Джейн. «Снова все не так!»
«Эй, что такое?» — вдруг раздался голос у них за спиной.
Они обернулись и увидели смотрителя парка, одетого в форменный мундир. Он собирал разбросанные повсюду бумажки, накалывая их на длинную остроконечную палку. Джейн указала на липу. Смотритель поднял голову. Его лицо сделалось очень строгим.
«Так-так, вы нарушаете правила. Здесь сорить не положено. Ни на земле, ни на деревьях».
«А это не мусор, это змей», — объявил Майкл.
На лице смотрителя появилась мягкая, добродушная и чуть глуповатая улыбка. «Змей? Да-да». «Давненько я не запускал змеев, с тех пор, как был мальчиком».
Он быстро вскарабкался на дерево и спустился, осторожно держа змея под мышкой.
«Сейчас!» — возбужденно воскликнул смотритель. «Мы его как разгоним, да как запустим!»
И он потянулся за веревкой. Майкл спрятал катушку за спину. «Спасибо, но мне хочется самому».
«Ладно, только я буду тебе помогать, хорошо?» — жалобно попросил смотритель. — «Ведь это я достал его с дерева, и я с детства не запускал воздушных змеев».
— «Хорошо», — согласился Майкл, которому вовсе не хотелось прослыть жадиной.
— «Спасибо, спасибо», — обрадовался смотритель. — «Я отойду на 10 шагов, а когда крикну «давай», беги».
Он принялся громко отсчитывать шаги.
8, 9, 10.
Повернувшись, он поднял змея высоко над головой. «Давай!» Майкл побежал.
«Отпускай!» — завопил смотритель.
Сзади послышался легкий хлопок. Веревка натянулась, и катушка начала быстро раскручиваться.
«Смотрите, летит!» — закричал смотритель.
Майкл оглянулся. Змей быстро набирал высоту, и, казалось, маленькие кисточки на его хвосте постепенно из желто-зеленых превращаются в синие.
Смотритель вытаращил глаза. «Никогда не видал такого змея, даже когда был маленьким мальчиком», — пробормотал он.
Небольшое облачко на мгновение закрыло солнце и стало быстро перемещаться по небу.
«Оно летит прямо к нашему змею!» — взволнованно прошептала Джейн.
А змей, щелкая хвостом на ветру, взлетал все выше и выше,
пока не превратился в маленькую темную точку. Облако медленно приближалось к нему. «Пропал», — сказал Майкл, когда точка скрылась за серой пеленой. Джейн чуть слышно вздохнула. Близнецы в коляске умолкли. Наступила странная тишина. Только веревка рвалась у Майкла из рук, словно связывая из всех с маленьким облачком. Все ждали, затаив дыхание, когда змей появится снова. Наконец Джейн не выдержала. «Майкл!» — закричала она. «Тяни!» И ухватилась за натянутую, будто струна, веревку. Майкл изо всех сил потянул. Безрезультатно. Он дернул еще раз. «Не получается!» — с трудом переводя дыхание, произнес он. «Я помогу!» — предложила Джейн. «Давай!» Но как они ни старались, веревка не поддавалась, и змей по-прежнему прятался где-то за облаком.
«Позвольте мне!» — важно сказал смотритель. «Когда я был маленьким мальчиком, мы делали это так!»
Ухватившись за веревку чуть повыше руки Джейн, он резко дернул. Веревка как будто слегка поддалась.
«А теперь все вместе! Взяли!» — крикнул смотритель и отбросил в сторону фуражку.
Джейн с Майклом снова потянули изо всех сил. «Идет!» — прохрипел Майкл. Внезапно веревка ослабла, и какой-то маленький предмет, пробив облако, стал плавно опускаться вниз.
«Наматывай!» — скомандовал смотритель, повернувшись к Майклу.
Но веревка наматывалась на катушку сама собой. Ниже и ниже опускался змей, кружась в каком-то диком танце. Джейн ахнула. «Что-то случилось! Это не наш змей!» — воскликнула она. «Это какой-то другой?» Они стали внимательно всматриваться. И точно, это был не желто-зеленый змей. Цвет его изменился и стал синим. Подпрыгивая и кувыркаясь, он опускался все ниже. Внезапно Майкл завопил. «Джейн! Джейн, это не змей! Это похоже... это похоже на...» «Тяни, Майкл, тяни скорее!» — едва не задохнулась Джейн. «Мне не терпится!» Странный предмет снизился до вершин самых высоких деревьев и был уже хорошо виден. Вместо змея на веревке спускалась человеческая фигура, казавшаяся очень знакомой. На ней был синий жакет с серебряными пуговицами и соломенная шляпка, украшенная маргаритками. Под мышкой у нее был зонтик с ручкой в виде головы попугая. В одной руке она сжимала коричневый саквояж, в другой — конец той самой веревки, за которую тянули Майкл и Джейн. «Ах!» — издала Джейн вопль восторга. «Это она!» «Я знал!» — воскликнул Майкл, сматывая веревку дрожащими руками.
«Батюшки!» — пробормотал смотритель, изумленно моргая. «Батюшки!»
А странная фигура продолжала опускаться, уже касаясь ногами верхушек деревьев. Теперь дети могли различить хорошо знакомые черты. Черные, как смоль, волосы, ярко-синие глаза и маленький вздернутый носик, как у голландской куклы. Наконец фигура, пролетев между ветвями лип, опустилась прямо на газон. От радости Майкл даже выронил катушку. Через мгновение они с Джейн понеслись к липе. «Мэри Поппинс! Мэри Поппинс!» — кричали они, повиснув у нее на руках. Сзади, словно петушки на заре, заливались близнецы. Смотритель парка то открывал, то закрывал рот, словно хотел что-то сказать, но не находил слов. «Наконец-то! Наконец-то!» — дико вопил Майкл, хватая то ее руку, то саквояж, то зонтик, лишь бы чувствовать, что это настоящая Мэри Поппинс — и что она действительно здесь. «Мы знали, что вы вернетесь! Мы нашли прощальное письмо!» — кричала Джейн, обнимая фигуру в синем жакете. Довольная улыбка на секунду осветила лицо Мэри Поппинс. Улыбались и ее губы, и ее вздернутый носик, и пронзительные синие глаза. Впрочем, улыбка тут же исчезла. «Буду очень признательна», — — заметила Мэри Поппинс, высвобождаясь из объятий.
«Если вы вспомните, что это общественное место, а не зоопарк. Что за поведение? И где, хотела бы я знать, ваши перчатки?»
Ребята принялись шарить в карманах.
«Хм, наденьте их, пожалуйста».
Дрожа от волнения и радости, Джейн с Майклом натянули перчатки и надели шапки.
Мэри Поппинс подошла к коляске.
Близнецы радостно залопотали, когда она устроила их поудобнее и поправила плед. Потом она огляделась.
«Кто пустил эту утку в пруд?» — спросила она строгим голосом, который был так хорошо им знаком.
«Это я», — отозвалась Джейн, — «для близнецов. Она плывет в Нью-Йорк».
«В таком случае вытащи ее», — сказала Мэри Поппинс.
«Она не плывет уже в Нью-Йорк, а отправляется домой пить чай».
Повесив саквояж на ручку коляски, она покатила ее к воротам парка.
Но смотритель, который вдруг обрел дар речи, преградил ей путь.
«Послушайте», — заявил он, вытаращив глаза, — «я буду вынужден доложить об этом. Это против правил. Свалиться вот так прямо с неба. Откуда, хотел бы я знать, вы появились?»
Он запнулся, ибо Мэри Поппинс смерила его таким взглядом, что смотрителю сразу же захотелось очутиться где-нибудь подальше от этого места.
«Если бы я была смотрителем парка, — строго заметила она, — я бы надела фуражку и застегнула свой китель. Позвольте».
И, надменно отстранив его, она покатила коляску дальше.
Покраснев, смотритель нагнулся, чтобы подобрать фуражку. Когда он снова поднял глаза, Мэри Поппинс с детьми уже скрылась за воротами дома номер 17 по Черешневой улице.
Смотритель взглянул на дорожку. Потом, задрав голову, уставился на небо, затем снова на дорожку. Он снял фуражку, задумчиво почесал в затылке и надел ее обратно.
«Никогда не видел ничего подобного», — пробормотал он, запинаясь, «даже когда был маленьким мальчиком».
И нетвердой походкой он побрел прочь.
«Да это же Мэри Поппинс!» — воскликнула миссис Бэнкс, едва ребята переступили порог дома. «Откуда вы? Из Синей Дали?»
«Да, она опустилась!» — начал радостно Майкл, но тут же осекся, так как Мэри Поппинс пригвоздила его одним из своих самых ужасных взглядов.
«Я встретила их в парке, мэм», — сказала она, поворачиваясь к миссис Бэнкс, — «и привела домой».
«Вы намерены остаться?»
«Пока да, мэм».
«Но, Мэри Поппинс, в прошлый раз вы покинули нас, даже не предупредив. Как я могу быть уверена, что это не повторится вновь?»
«Не можете, мэм», — спокойно ответила Мэри Поппинс.
Миссис Бэнкс совершенно растерялась. «Но вы больше не исчезнете?» — неуверенно спросила она.
«Не могу ручаться, мэм».
«О!» — воскликнула миссис Бэнкс, так как ничего другого ей просто не пришло в голову.
Не успела она опомниться, как Мэри Поппинс, подхватив саквояж, повела детей наверх. Миссис Бэнкс смотрела им вслед, пока дверь детской не захлопнулась. Тогда, облегченно вздохнув, она поспешила к телефону.
«Мэри Поппинс вернулась!» — радостно сообщила она в трубку.
«Неужели?» — удивился мистер Бэнкс на другом конце провода. «Что ж, возможно, я поступлю так же».
И он повесил трубку. Поднявшись наверх, Мэри Поппинс сняла пальто и повесила его на крючок около двери в детскую спальню. Затем она сняла шляпку и аккуратно пристроила ее на спинку одной из кроватей. Джейн с Майклом наблюдали за знакомой процедурой. Все было как всегда, им почти не верилось, что когда-то ее не было с ними.
Мэри Поппинс нагнулась и открыла саквояж. Он был совершенно пуст, если не считать большого градусника.
«Для чего это?» — поинтересовалась Джейн.
«Для тебя», — ответила Мэри Поппинс.
«Но я не больна», — возразила Джейн. «Я болела целых 2 месяца назад».
«Открой рот», —
— скомандовала Мэри Поппинс таким голосом, что Джейн сразу закрыла глаза и послушно открыла рот. Градусник тут же скользнул туда.
«Я хочу выяснить, как вы вели себя в мое отсутствие», — строго сказала Мэри Поппинс. Вынув градусник изо рта Джейн, она поднесла его к свету.
«Легкомысленная, безответственная и невнимательная», — прочитала она.
Джейн вытаращила глаза.
«Хм!» — хмыкнула Мэри Поппинс и сунула градусник в рот Майклу. Тот сжал губы и стал терпеливо ждать.
Наконец, Мэри Поппинс вынула градусник и прочла. «Очень шумный, непослушный и неугомонный мальчишка».
«Неправда!» — сердито возразил Майкл.
Вместо ответа она сунула градусник ему под нос, и Майкл с удивлением прочел надпись, сделанную большими красными буквами. «Очень шум».
«Ну как?» — торжествующе спросила Мэри Поппинс.
Открыв рот Джону, она поставила градусника ему.
«Капризный и непоседливый», — такой оказалась температура Джона.
А когда очередь дошла до Барбары, выяснилось, что она невероятно избалована.
«Хм», — фыркнула Мэри Поппинс, — «похоже, я вернулась вовремя».
Затем она быстро сунула градусник себе в рот, немного подержала и вынула.
«Замечательное, достойное, полное совершенство во всех отношениях», — прочитала она с удовлетворенной улыбкой.
«Так я и думала», — гордо сказала она. «А теперь чай и в кровать».
Ребятам показалось, что не прошло и минуты, а они уже успели выпить чай, съесть по куску кокосового торта и выкупаться. Как обычно, все, что делала Мэри Поппинс, совершалось с невероятной быстротой. Крючки с петлями моментально расстегивались, пуговицы мгновенно выскакивали из петель, мыло и мочалки мелькали, как молнии, а полотенце вытирало за один взмах.
Мэри Поппинс прошлась между кроватями, укрывая детей одеялами. Ее белый накрахмаленный передник похрустывал, а вокруг распространялся аромат свежих тостов. Подойдя к кровати Майкла, Мэри Поппинс нагнулась и пошарила под ней. Через минуту она осторожно извлекла оттуда свою раскладушку, на которой поверх чистого белья лежали ее вещи. Кусок туалетного мыла, зубная щетка, пакетик шпилек, флакончик духов, маленькое складное кресло и коробочка пилюль от кашля. Еще там были 7 фланелевых ночных рубашек и 4 хлопчатобумажные, ботинки, домино, 2 купальные шапочки и альбом с открытками.
Джейн с Майклом приподнялись в кроватях и вытаращили глаза.
«Откуда все это взялось?» — воскликнул Майкл.
«Я, наверное, 100 раз лазил под кровать, и ничего там не было».
Мэри Поппинс не ответила. Она начала готовиться ко сну.
Джейн с Майклом переглянулись. Они знали, что спрашивать бесполезно, потому что Мэри Поппинс никогда ничего не объясняет.
Она расстегнула белый крахмальный воротничок и сняла с шеи цепочку.
«А что там внутри?» — поинтересовался Майкл, глядя на маленький золотой медальон, висевший на цепочке.
«Портрет».
«Чей?»
«Узнаешь, когда придет время. Не раньше?» — фыркнула она.
«А когда оно придет?»
«Когда я уйду».
Дети уставились на нее испуганными глазами. «Но Мэри Поппинс!» — вскричала Джейн. «Вы же не уйдете снова, правда? Скажите, что нет».
Мэри Поппинс пристально посмотрела на нее.
«Хорошая у меня будет жизнь», — заметила она, — «если я ее всю проведу с вами».
«Но вы останетесь», — умоляющим голосом проговорила Джейн.
Мэри Поппинс подбросила медальон на ладони.
«Останусь, пока цепь не порвется», — кратко ответила она.
И, натянув через голову одну из своих ночных рубашек, стала раздеваться.
«Тогда ладно», — шепнул Майкл Джейн. «Я успел рассмотреть цепь. Она очень крепкая».
Он ободряюще кивнул сестре.
Лежа в кроватях, Дети смотрели на загадочные движения Мэри Поппинс. Они вспоминали о том, как она впервые появилась на Черешневой улице, и о тех невероятных событиях, которые произошли потом. А еще о том, как она улетела на своем зонтике, когда ветер переменился, и о долгих днях разлуки с ней, и о ее сегодняшнем чудесном появлении с небес.
«Мой змей!» — внезапно сказал Майкл, садясь в постели. «Я совсем про него забыл. Где мой змей?»
Голова Мэри Поппинс появилась из ворота ночной рубашки.
«Змей?» — сердито спросила она. «Какой змей? Что еще за змей?»
«Мой желто-зеленый змей с кисточками. Он был на веревке, на которой вы спустились».
Мэри Поппинс уставилась на него. Майкл не мог сказать, было в этом взгляде больше удивления или гнева, но похоже, что Мэри Поппинс испытывала и то, и другое. А голос ее, когда она заговорила, был еще ужаснее, чем взгляд.
«Правильно ли я поняла? Что ты сказал?»
Медленно сквозь зубы повторила она.
«Будто я откуда-то спустилась на веревке».
«Но это так?» — запинаясь, проговорил Майкл. «Сегодня с облака мы сами видели».
«На веревке? Как мартышка? Это вы имели в виду, Майкл Бэнкс?»
Казалось, от негодования Мэри Поппинс стала вдвое выше ростом. Огромная и сердитая, она нависла над ним в ожидании ответа. Майкл испуганно вцепился в пододеяльник.
«Замолчи, Майкл!» — прошептала Джейн со своей кровати.
Но Майкл зашел уже слишком далеко, чтобы остановиться. «Тогда где мой змей?» — храбро спросил он. «Если вы не спустились, как я говорил, то куда он делся? На веревке его нет?»
«Но я-то, кажется, здесь?»
Мэри Поппинс презрительно рассмеялась.
Майкл понял, что лучше не продолжать. Ничего выяснить не удастся.
«Нет», — тихо произнес он.
«Нет, Мэри Поппинс».
Она отвернулась и выключила свет.
«Твои манеры», — заметила она сухо, — «ничуть не улучшились со времени моего ухода. Подумать только, на веревке. Еще никогда в жизни я не была так оскорблена. Никогда».
Ладным движением разложив раскладушку, она улеглась и с головой накрылась одеялом. Майкл затих, все еще продолжая сжимать руками под одеяльник.
«Но ведь она опустилась, правда? Мы же видели!» — прошептал он, обращаясь к Джейн.
Но Джейн не отозвалась. Вместо ответа она показала на дверь детской спальни. Майкл поднял глаза. Рядом с дверью на крючке висел жакет Мэри Поппинс. Серебряные пуговицы сверкали в тусклом свете ночника. А из кармана свешивались бумажные кисточки, кисточки его желто-зеленого змея. Майкл и Джейн долго смотрели на них. Потом кивнули друг другу. Они знали, что здесь не о чем говорить, потому что в Мэри Поппинс есть много такого, чего им никогда не понять. Но она вернулась. И это было самое главное. С раскладушки до них доносилось ровное, спокойное дыхание, и они чувствовали себя умиротворенно и счастливо.
«Ладно, Джейн, пусть хвост будет фиолетовый», — прошептал Майкл.
«Нет, Майкл», — ответила Джейн, — «по-моему, красный гораздо лучше».
После этого детская погрузилась в тишину, которую нарушала лишь мерное дыхание пятерых спящих.
«Пуф-пуф!» — пыхтела трубка мистера Бэнкса.
«Клик-клик!» — отзывались спицы миссис Бэнкс.
Мистер Бэнкс вытянул ноги, положил их на каминную решетку и довольно засопел.
«Ты еще не раздумал отправляться в плавание?» — спросила миссис Бэнкс.
«Раздумал. Я неважный моряк. А с котелком все в порядке. Я отдал его чистильщику, тому, что сидит на углу. И он начистил его весь черным гуталином. Котелок стал как новенький, даже лучше. Кроме того, Мэри Поппинс вернулась, а значит, вода для бритья будет нужной температуры.
Миссис Бэнкс улыбнулась про себя и продолжала вязать. Она была очень рада, что мистер Бэнкс оказался плохим моряком и что Мэри Поппинс наконец-то вернулась. Внизу на кухне миссис Брилл делала новый компресс на ногу Эллен.
«Нельзя сказать, чтобы я была от нее в восторге», — говорила миссис Брилл. «Но надо признать, что дом сегодня стал совершенно другим, так что все к лучшему».
«И мне так кажется», — отозвалась Эллен.
«И мне», — подумал Робертсон Эй, сидя в чулане и прислушиваясь к разговору. «Теперь у меня будет хоть немного покоя».
Устроившись поудобнее на перевернутом ящике для угля, он снова заснул, подложив под голову метлу. А что думала Мэри Поппинс, об этом не знал никто, потому что она держала свои мысли при себе и никому ничего не говорила. Глава вторая. Мисс Эндрю и жаворонок. Была суббота. В прихожей дома номер 17 мистер Бэнкс, постукивая пальцем по барометру, объяснял миссис Бэнкс, какая будет погода.
«Ветер южный, умеренный, температура средняя, местами грозы, море спокойное, дальнейший прогноз неопределенный. Эй, это еще что?»
— вскричал он, так как над его головой неожиданно раздался невероятный грохот, топот и стук. На лестнице появился Майкл, который, судя по всему, был в очень дурном настроении. Спускаясь по лестнице, он то и дело стучал ботинками по перилам. За ним с близнецами на руках шла Мэри Поппинс и подталкивала его коленом со ступеньки на ступеньку. Позади следовала Джейн, держа в руках их шляпы. «Доброе начало, полдела откачала», — назидательно приговаривала Мэри Поппинс. «Давай-давай, спускайся». Мистер Бэнкс оставил в покое барометр и взглянул на них.
«Что это с тобой?» — спросил он.
«Я не хочу идти гулять. Хочу играть со своим новым паровозом», — ответил Майкл и запнулся, потому что колено Мэри Поппинс подтолкнуло его еще на ступеньку ниже. «Чепуха, мой дорогой», — заявила миссис Бэнкс. «Конечно, надо идти. От ходьбы ноги становятся длинными и сильными».
«А мне нравятся короткие», — буркнул Майкл, неохотно опускаясь на следующую ступеньку.
«Когда я был маленьким мальчиком», — заметил мистер Бэнкс, — «я очень любил гулять. Я каждый день гулял со своей гувернанткой до второго фонарного столба и обратно. И никогда не капризничал». Майкл остановился посреди лестницы и недоверчиво посмотрел на мистера Бэнкса. «Ты что, был когда-то маленьким мальчиком?» — спросил он с удивлением.
Мистер Бэнкс даже обиделся. «Разумеется, был. Очаровательным маленьким мальчиком с длинными золотыми кудряшками в бархатных штанишках и ботинках на пуговках».
«Подумать только!» — сказал Майкл, самостоятельно сбегая с лестницы и во все глаза глядя на отца. Он просто не мог представить себе мистера Бэнкса маленьким мальчиком. Ему казалось, что тот всегда был 6 футов ростом, среднего возраста и лысоватым. «А как звали твою гувернантку?» — спросила Джейн, сбегая по ступенькам вслед за Майклом. «Она была добрая?»
«Звали ее мисс Эндрю, и это был просто страх господень».
«Тссс!» — укоризненно прошептала миссис Бэнкс.
«Я имел в виду», — поправился мистер Бэнкс, — «что она была очень строгой и всегда считала себя правой. Ей ужасно нравилось замечать чужие ошибки и заставлять людей почувствовать себя ничтожествами. Вот какая была мисс Эндрю».
Он нахмурился при одном воспоминании о своей гувернантке. «Динь-динь-динь!» Дверной колокольчик зазвонил на весь дом. Мистер Бэнкс поднялся и открыл дверь.
На ступеньках с важным видом стоял разносчик телеграмм. «Срочная телеграмма на имя Бэнкса. Ответ будет?» Он протянул мистеру Бэнксу оранжевый конверт.
«Если новости хорошие, получишь 6 пенсов», — пообещал мистер Бэнкс, вскрывая конверт.
Прочитав телеграмму, он побледнел.
«Ответа не будет», — кратко сказал он.
«А 6 пенсов?»
«Тем более», — отчеканил мистер Бэнкс.
Разносчик телеграмм с укором взглянул на него и понуро отправился в освояси. «О, что произошло?» — поинтересовалась миссис Бэнкс, предчувствуя, что новости, скорее всего, скверные. «Кто-то заболел?»
«Хуже», — уныло произнес мистер Бэнкс.
«Мы разорены?» — тихо-тихо спросила миссис Бэнкс и тоже побледнела.
«Еще хуже. Не зря барометр предсказывал грозу. Вот послушай».
Он развернул телеграмму и громко прочел.
«Приезжаю к вам на месяц. Прибываю сегодня в 3 часа. Будьте любезны затопить в спальне камин. Юфимия Эндрю».
«Эндрю? Но ведь так звали твою гувернантку!» — воскликнула Джейн.
«В том-то и дело, что это она!» — вскричал мистер Бэнкс, бегая туда-сюда по комнате и непрерывно теребя остатки своих волос. «Ее имя Юфимия, и она прибывает сегодня в 3 часа!»
Он застонал. «Но я бы не сказала, что это плохая новость», — возразила миссис Бэнкс, чувствуя некоторое облегчение. «Конечно, придется подготовить свободную комнату, ну и что? Мне будет чрезвычайно приятно, когда милая старушка...»
«Милая старушка?» — взревел мистер Бэнкс. «Ты сама не понимаешь, что говоришь. Милая старушка, погоди, ты скоро ее увидишь».
Он схватил шляпу и плащ. «Но, дорогой!» — воскликнула миссис Бэнкс. «Ты же должен ее встретить. Куда ты отправляешься? Это крайне невежливо».
«Куда угодно. Скажи ей, что я умер!» — отозвался мистер Бэнкс и, совершенно расстроенный, выбежал из дома.
«Боже мой, Майкл! Какая же она!» — прошептала Джейн. «От любопытства кошка сдохла!» — вмешалась Мэри Поппинс. «Наденьте, пожалуйста, ваши шляпы».
Усадив близнецов в коляску, она выкатила ее на садовую дорожку. Джейн и Майкл отправились следом.
«Куда мы сегодня пойдем, Мэри Поппинс?» «Через парк, потом по маршруту 39-го автобуса до Хай-стрит, затем через мост, оттуда домой, через железнодорожный переезд», — фыркнула она.
«Так мы всю ночь проходим», — пробурчал Майкл, нехотя плечась позади вместе с Джейн. «И не застанем мисс Эндрю».
«Но ведь она приезжает на целый месяц», — напомнила Джейн.
«А я хочу посмотреть, как она приедет», — сказал Майкл, шаркая ногами о тротуар.
«Шагайте веселей», — прикрикнула Мэри Поппинс. «С таким же успехом я могла взять с собой на прогулку пару улиток». Но когда они ее догнали, Мэри Поппинс заставила их целых 5 минут ждать, пока она насмотрится на свое отражение в витрине рыбного магазина. На Мэри Поппинс была новая белая блузка в розовый горошек, и выражение ее лица, пока она любовалась собой на фоне жареной трески, было весьма довольным. Слегка распахнув жакет, чтобы блузку было лучше видно, она подумала, что, пожалуй, еще никогда не выглядела лучше. Казалось, даже жареные рыбы в восхищении глядели на нее выпученными глазами. Кивнув своему отражению, Мэри Поппинс последовала дальше. Они прошли Хай-стрит, миновали мост. А когда добрались до железнодорожного переезда, Джейн с Майклом не выдержали. Оставив позади Мэри Поппинс и коляску с близнецами, они бросились бежать и бежали до самого угла Черешневой улицы. «Там такси!» — воскликнул Майкл. «Это должно быть мисс Эндрю!»
Они стояли на углу, поджидая Мэри Поппинс, и наблюдали за машиной.
Такси медленно проехало вдоль улицы и остановилось прямо у ворот дома номер 17. При этом раздался жуткий скрип и скрежет. Оно и понятно, от колес до самой крыши машина была заполнена багажом.
Самой машины почти не было видно из-за чемоданов, которые заполнили крышу и багажник. Сумки и корзинки виднелись в окнах. Шляпные коробки были привязаны к ступенькам, а два огромных сундука занимали водительское место. Наконец появился сам водитель. Он осторожно выбрался наружу, словно спускаясь с крутой горы, и открыл заднюю дверцу. Оттуда сразу же вывалилась огромная обувная коробка, потом большой коричневый сверток, а за ним зонтик и тросточка, связанная веревкой. В довершении всего изнутри со звоном вылетели маленькие механические весы и сшибли таксиста с ног.
«Поаккуратней! Поаккуратней!»
— раздался из такси трубный раскатистый голос.
«Это ценный багаж!»
«А я ценный шофер», — отозвался таксист, поднимаясь с тротуара и потирая ушибленное колено. «Вы забыли об этом?»
«Посторонись, посторонись! Я вылезаю!» —
снова прогремел тот же голос. И через мгновение на ступеньке такси появилась такая огромная нога, какой ребята никогда не видели. Следом показалась и сама мисс Эндрю. На ней было необъятное пальто с меховым воротником, а голову украшала мужская фетровая шляпка, с которой свешивалась длинная серая вуаль. Дети подошли поближе. Они с интересом разглядывали огромную фигуру с крючковатым носом, узкогубым ртом и крошечными глазками, сердито поблескивавшими из-под очков. А когда мисс Эндрю заспорила с шофером, ее голос чуть их не оглушил.
«Четыре шиллинга и три пенса? Немыслимо! За такую плату можно объехать вокруг света! И не подумаю платить, я заявлю в полицию!»
Таксист пожал плечами. «Это обычная плата за проезд», — спокойно отозвался он. «Взгляните на счетчик. На такси бесплатно не ездят, тем более с таким багажом». Мисс Эндрю фыркнула и, запустив руку в огромный карман, достала малюсенький кошелек. Покопавшись в нем, она вручила таксисту монету. Тот повертел ее в руке, недоуменно рассматривая, потом грубо расхохотался. «Это что, на чай?» — саркастически спросил он.
«Конечно нет. Это плата за проезд. А чаевых я не даю», — отрезала пассажирка.
«Такая не даст», — пробормотал шофер, уставившись на нее. Потом про себя добавил. «Багажом можно завалить полпарка, а чаевых она не дает, ну и гарпия». Но мисс Эндрю не слышала его. В воротах показались дети, и она направилась к ним. Ее каблуки выбивали дробь о тротуар, а серая вуаль развивалась по ветру.
«Ну?»
— прогудела она, изобразив на лице нечто, подразумевавшее улыбку.
«Вы, наверное, не знаете, кто я такая?»
«А вот и знаем», — воскликнул Майкл, который был очень рад встрече с мисс Эндрю. «Вы страх господень!»
Лицо и даже шея мисс Эндрю мгновенно стали темно-багровыми.
«Ты невоспитанный и дерзкий мальчишка! Я пожалуюсь твоему отцу!»
«Но я не нарочно», — удивленно протянул Майкл. «Это папа сказал».
«Все, молчать! Не сметь мне перечить!»
— рявкнула мисс Эндрю и повернулась к Джейн.
«Надо полагать, ты Джейн? Мне никогда не нравилось это имя».
«Здравствуйте», — вежливо сказала Джейн, думая про себя, что от имени Юфимия она тоже не в восторге.
«Твое платье слишком коротко», — протрубила мисс Эндрю. «И кроме того, надень чулки. Девочки не должны ходить с голыми ногами. Я обязательно поговорю с твоей мамой».
«Но я не люблю чулок», — сказала Джейн. «Я ношу их только зимой».
«Что за распущенность? Кто тебе позволил возражать?» — пробасила мисс Эндрю.
Подойдя к коляске, она протянула свою ручищу и в знак приветствия потрепала каждого из близнецов за щеку. Джон и Барбара немедленно зарыдали.
«Ну и манеры!» — воскликнула мисс Эндрю. «Клизма! Вот что им нужно!» — добавила она, поворачиваясь к Мэри Поппинс. «Воспитанные дети так себя не ведут. Клизма и самая большая. Запомните, милочка!»
«Весьма признательна, мадам», — отозвалась Мэри Поппинс с ледяной учтивостью. «Но я воспитываю детей по-своему и в советах не нуждаюсь».
Мисс Эндрю уставилась на нее так, словно не верила собственным ушам. Мэри Поппинс спокойно и безбоязненно выдержала этот взгляд.
«Любезная!» — возвысила голос мисс Эндрю, придя в себя. «Вы забываетесь? Как вы смеете отвечать мне подобным тоном? Я позабочусь, чтобы вас уволили. Попомните мои слова!»
Она распахнула ворота и помчалась по садовой дорожке, яростно размахивая каким-то круглым предметом, накрытым клетчатой материей. Было слышно, как она непрерывно повторяет на разные лады «так-так, так-так».
Миссис Бэнкс выбежала ей навстречу. «Добро пожаловать, мисс Эндрю! Добро пожаловать!» — приветливо сказала она. «Как мило с вашей стороны навестить нас! Надеюсь, путешествие прошло хорошо?»
«Хуже не бывает. Терпеть не могу ездить», — ответила мисс Эндрю, обводя сад сердитым взглядом. «Возмутительный беспорядок», — заметила она раздраженно. «Послушайте меня, выдерните все эти штуки», — она указала на подсолнухи, — «и посадите бессмертник. Гораздо меньше хлопот, сбережете время и деньги, и выглядит аккуратнее, а еще лучше вообще без сада. Залейте все цементом, и получится одна большая ровная площадка».
«Но...» — мягко возразила миссис Бэнкс. — Я люблю цветы.
— Вздор! Вы мерите вздор! А ваши дети — грубияны, особенно мальчишка.
— О, Майкл, я поражена! Ты был груб с мисс Эндрю?
— Извинись сейчас же, — заволновалась миссис Бэнкс.
— Ничего подобного, мама, я только... Он принялся оправдываться, но мисс Эндрю перебила его.
— Он вел себя вызывающе, — встряла она. «Его нужно немедленно отправить в интернат. А девчонке необходима гувернантка, и я сама подыщу для нее подходящую. А что касается молодой особы, которая присматривает за ними...»
Она кивнула в сторону Мэри Поппинс.
«То ее следует немедленно уволить. Она невоспитанная и бестолковая. Такой просто нельзя доверять».
Миссис Бэнкс ужаснулась. «О, уверяю вас, вы ошибаетесь, мисс Эндрю. Мы находим, что она просто сокровище».
«Вы ничего в этом не смыслите. А я, будет вам известно, никогда не ошибаюсь. Увольте ее!»
Мисс Эндрю двинулась по дорожке к дому. Миссис Бэнкс, расстроенная и напуганная, семенила следом. «Я, надеюсь, мисс Эндрю, что вам у нас понравится», — вежливо говорила миссис Бэнкс, в глубине души, однако, в этом сомневаясь.
«Хм, вряд ли это удастся в таком доме», — заметила мисс Эндрю. «Он просто в ужасном состоянии, весь такой обшарпанный. Вам надо немедленно вызвать плотника. Когда в последний раз мыли это крыльцо? Оно очень грязное».
Миссис Бэнкс едва сдерживала слезы. Слова мисс Эндрю превратили ее красивый уютный домик во что-то жалкое и уродливое. Миссис Бэнкс совсем расстроилась. «Завтра я это сделаю», — проговорила она чуть слышно.
«А почему не сегодня?»
— воскликнула мисс Эндрю.
«Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. А почему дверь белая? Самый лучший цвет — темно-коричневый. И дешевле, и грязь не так заметна. Вы только посмотрите на эти пятна!»
Поставив на крыльцо круглый предмет, она принялась тыкать пальцем в парадную дверь.
«Здесь, здесь и здесь, везде! Как неприлично!»
«Я сейчас же займусь этим», — кивнула миссис Бэнкс. «Не хотите ли подняться в свою комнату?»
Мисс Эндрю вошла в прихожую. «Полагаю, камин затопили?»
«О, да! Сюда, мисс Эндрю! Робертсон Эй принесет ваши вещи!»
«Хорошо, но пусть будет поосторожнее. В этих чемоданах полно склянок с лекарствами. Я должна заботиться о своем здоровье!»
Поднявшись до середины лестницы, мисс Эндрю обвела строгим взглядом прихожую.
«Обои следует переклеить!»
«Обязательно скажу об этом Джорджу. А почему, хотела бы я знать, он меня не встречает? Очень невежливо с его стороны. Вижу, его манеры ничуть не улучшились».
Голос мисс Эндрю стал немного тише, когда они поднялись наверх, а голос миссис Бэнкс, покорно соглашавшейся со всем, чтобы не сказала гостья, стал едва слышен. Майкл повернулся к Джейн.
«Кто такой Джордж?» — спросил он.
«Папа».
«Но ведь его зовут мистер Бэнкс».
«Да, но его имя Джордж?»
Майкл вздохнул.
«Месяц. Это так долго, верно, Джейн?»
«Да, 4 недели и еще чуть-чуть», — пояснила Джейн, предчувствуя, что месяц, проведенный с мисс Эндрю, покажется им годом.
Майкл придвинулся поближе к сестре.
«Слушай, Джейн!» — взволнованно зашептал он. «Она ведь не сможет заставить маму уволить Мэри Поппинс. Как ты считаешь?»
«Не думаю, но она все-таки очень странная. Я понимаю, почему папа ушел».
«Странная!» — будто взрыв раздалось сзади. Они обернулись. Мэри Поппинс смотрела вслед мисс Эндрю убийственным взглядом. «Странная!» — повторила она с уничижительной гримасой.
«Мягко сказано. Это я-то не умею воспитывать детей. Я невоспитанная и бестолковая. Мне нельзя доверять. Что ж, посмотрим».
Джейн с Майклом частенько видели Мэри Поппинс сердитой, но сегодня в ее голосе звучали нотки, которых они раньше никогда не слышали. Дети безмолвно уставились на нее, размышляя, что же теперь будет. Вдруг в воздухе раздался слабый шум, то ли свист, то ли вздох.
«Что это?» — воскликнула Джейн.
Шум донесся снова, на этот раз он был громче.
Мэри Поппинс прислушалась.
Непонятные звуки, казалось, слышались со ступенек перед парадной дверью.
«О!» — торжествующе воскликнула Мэри Поппинс. «Я должна была догадаться!»
Она направилась к крыльцу, где стоял круглый предмет, оставленный мисс Эндрю, и сдернула клетчатое покрывало. Под ним оказалась клетка, очень чистая и блестящая. В ней, на тоненькой жердочке, спрятав голову под крыло, сидела маленькая светло-коричневая птичка. Как только свет упал на нее, она растерянно замигала, оглядываясь по сторонам. Внезапно птичка увидела Мэри Поппинс. Встрепенувшись, она тут же открыла клюв и издала тихий, горестный всхлип. Джейн с Майклом еще никогда не слышали ничего более жалостного.
«Что, неужели? Так-так-так. Не может быть!» — сказала Мэри Поппинс, состраданием кивая головой.
«Чирп-чирап!» — удрученно просвистела птичка, опустив крылышки.
«Что? 2 года? В этой клетке?» — гневно воскликнула Мэри Поппинс.
Дети уставились на нее. Птичка говорила на непонятном языке, но Мэри Поппинс беседовала с нею, словно прекрасно ее понимала.
«Что она говорит?» — спросил Майкл.
«Тсс!» — оборвала Джейн и ущипнула его за руку.
Они молча наблюдали. Птичка перебралась по жердочке поближе к Мэри Поппинс, и все явственно услышали вопросительные интонации в ее чириканье. Мэри Поппинс кивнула.
«Да, конечно. Я знаю это поле. Там она тебя поймала?»
Птичка кивнула в ответ. Потом снова что-то спросила на своем языке. Мэри Поппинс на секунду задумалась. «Ну?» — сказала она. — Это не так далеко. Можно добраться примерно за час, если лететь на юг. Птичка, казалось, обрадовалась. Она затанцевала на своей жердочке и возбужденно захлопала крыльями. Потом снова запела, чисто и красиво, устремив умоляющий взор на Мэри Поппинс.
Та поглядела на ведущие наверх ступеньки. «Собираюсь ли я?»
«А как ты думаешь? Разве ты не слышал, как она назвала меня молодой особой? Меня?» Она возмущенно фыркнула. Плечи птички затряслись, словно от смеха. Мэри Поппинс нагнулась.
«Что вы собираетесь делать, Мэри Поппинс?» — полюбопытствовал Майкл, не в силах больше молчать. «Что это за птичка?»
«Жаворонок», — кратко ответила Мэри Поппинс и повернула ручку на маленькой дверце. «В первый раз вы видите жаворонка в клетке. И в последний». С этими словами она распахнула дверцу. Жаворонок, расправив крылья, с пронзительным криком вылетел наружу и уселся на плечо Мэри Поппинс. «Хм!» — хмыкнула она, повернув к нему голову. «По-моему, так намного лучше». «Чирап!» — пропел жаворонок и согласно закивал.
«Теперь тебе лучше улететь», — пожелала ему Мэри Поппинс. «Через минуту она вернется».
При этих словах жаворонок разразился потоком трелей, делая благодарные знаки крылышками и кивая головкой. «Ладно, ладно», — оборвала его Мэри Поппинс сердито. «Не надо благодарностей. Мне было приятно сделать это. Не могу видеть жаворонка в клетке. К тому же ты и слышал, как она меня назвала?» Жаворонок запрокинул голову и распушил перья. Казалось, он неудержимо хохочет. Вдруг он встревоженно прислушался.
«О, чуть не забыла!» — загремел наверху знакомый голос. «Я оставила моего Каруза внизу, на этих грязных ступеньках. Пойду принесу его».
С лестницы донеслись тяжелые шаги мисс Эндрю.
«Что?»
— крикнула мисс Эндрю в ответ на вопрос миссис Бэнкс.
«Это мой жаворонок Каруза. Я назвала его так, потому что он очень хорошо поет. Нет, сейчас он почему-то петь перестал, с тех пор, как я поймала его в поле и посадила в клетку. Не могу понять, почему».
Голос постепенно приближался, становясь все громче.
«Разумеется, нет», —
отрезала мисс Эндрю, отвечая на очередной вопрос миссис Бэнкс.
«Я сама его принесу. Таким непочтительным детям я не могу это доверить. А перила нужно отполировать, и немедленно!»
Бум, бум, бум! Шаги мисс Эндрю прогрохотали в прихожей. «Идет!» — прошептала Мэри Поппинс. «Удачи тебе!» И она слегка тряхнула плечом.
«Быстрее!» — взволнованно закричал Майкл. «Торопись!» — воскликнула Джейн. Близнецы замахали руками.
Жаворонок наклонил голову, выдернул из хвоста перышко и сунул его за ленточку на шляпке Мэри Поппинс. Потом расправил крылья и взмыл в небо.
В тот же миг на пороге появилась мисс Эндрю.
«Что?» —
завопила она при виде Майкла, Джейн и близнецов.
«Почему вы до сих пор не в постели? Безобразие! Все хорошо воспитанные дети!»
Она смерила Мэри Поппинс грозным взглядом.
«Должны ровно в 5 часов лежать в кроватях. Я непременно поговорю с вашим отцом».
Она огляделась.
«Так-так, где я оставила моего?»
Внезапно она осеклась. Возле ее ног стояла пустая клетка с открытой дверцей. Мисс Эндрю уставилась на нее, не веря собственным глазам.
«Почему? Когда? Где? Что? Кто?» — прохрипела она.
Но голос к ней скоро вернулся.
«Кто снял платок?» — взревела она.
Дети задрожали от страха.
«Кто открыл клетку?»
Молчание.
«Где мой жаворонок?»
В полной тишине мисс Эндрю гневно сверлила детей глазами. Наконец, ее яростный взгляд упал на Мэри Поппинс.
«Это вы!» —
указала она на нее пальцем.
«По лицу вижу. Да как вы посмели! Сегодня же покиньте этот дом, дерзкая, Негодная, отвратительная!
Чирп! Чирап! Сверху донесся звонкий смех. Мисс Эндрю подняла голову. Жаворонок радостно кружил над подсолнухами.
«О, Каруза, вот ты где!» — воскликнула мисс Эндрю. «Сейчас же вернись! Не заставляй меня ждать! Лети в свою чистую, красивую клетку! Каруза, я сама закрою за тобой дверцу!»
Но жаворонок продолжал парить над садом и звонко смеяться, запрокидывая голову и хлопая себя по бокам крыльями. Мисс Эндрю нагнулась, схватила клетку и подняла ее над головой.
«Каруза, что я сказала? Сейчас же вернись!»
призывала она, грозя жаворонку клеткой. Вместо ответа жаворонок стремительно пролетел рядом с ней и сделал круг над шляпкой Мэри Поппинс. «Чирп! Чирап!» — проронил он, проносясь мимо. «Все в порядке!» — кивнула ему Мэри Поппинс.
«Каруза, ты слышишь меня?» —
вопила мисс Эндрю. Однако в ее голосе появилась неуверенность. Она поставила клетку и попыталась поймать жаворонка. Но он увернулся и, взмахнув несколько раз крыльями, взлетел выше. «Вот он что-то пропел, Мэри Поппинс!» «Готово!» — отозвалась она. И тут началось нечто невероятное. Мэри Поппинс устремила пристальный взгляд на мисс Эндрю. Словно околдованная им, мисс Эндрю задрожала всем телом, судорожно глотнула воздух, сделала несколько неуверенных шагов вперед и молниеносно бросилась к клетке. А затем то ли мисс Эндрю стала меньше, то ли клетка больше, Джейн с Майклом не поняли, но они ясно увидели, как дверца клетки с легким щелчком захлопнулась за мисс Эндрю.
«Ах, ах, ах!» — вскричала она.
А жаворонок, опустившись вниз и ухватив клетку за кольцо, взлетел в небо.
«Что со мной? Куда я лечу?» — вопила мисс Эндрю, поднимаясь все выше. «Мне тесно, я едва дышу!»
«Ему было не лучше», — спокойно заметила Мэри Поппинс.
«Откройте дверь! Выпустите меня, говорят вам! Выпустите!»
«Хм, как бы не так», — усмехнулась Мэри Поппинс. А жаворонок с песней поднимался все выше. Тяжелая клетка с мисс Эндрю качалась из стороны в сторону, и казалось, что она вот-вот выпадет из его коготков.
«Я, которая так хорошо воспитана, которая всегда права, которая никогда не ошибается, до чего я дожила!»
Доносились до детей вопли мисс Эндрю, которая яростно барабанила кулаками по клетке. Мэри Поппинс загадочно усмехнулась. Жаворонок был уже очень высоко, но все кружил над ними, распевая свою победную песню. Клетка с мисс Эндрю кружила вместе с ним, тяжело покачиваясь сбоку на бок, словно корабль во время шторма.
«Выпустите меня! Выпустите меня!» — доносился вопль.
Внезапно жаворонок изменил направление полета. Его песня на мгновение смолкла, но скоро зазвучала опять, звонкая и свободная. Разжав лапки и избавившись от клетки, жаворонок устремился на юг. «Улетел», — сказала Мэри Поппинс. «Куда?» — закричали Джейн и Майкл. «Домой, в родные луга», — ответила она, продолжая смотреть в небо. «Но он уронил клетку», — пробормотал Майкл, глядя во все глаза на происходящее. А посмотреть было на что. Кувыркаясь в воздухе, клетка стремительно падала вниз. Вместе с ней кувыркалась мисс Эндрю, переворачиваясь то вниз, то вверх головой. Клетка камнем падала все ниже и, наконец, шлепнулась прямо на ступеньки. Мисс Эндрю удалось открыть дверцу. Джейн и Майклу показалось, что мисс Эндрю снова стала прежнего роста, даже немного выше и страшнее.
Несколько мгновений она стояла, задыхаясь от ярости, не в силах вымолвить ни слова. Ее лицо стало багровым.
— Как вы посмели!
— произнесла она, наконец, хриплым шепотом, тыча в Мэри Поппинс трясущимися пальцами. Но Джейн с Майклом видели, что в глазах мисс Эндрю уже не было злобы и презрения. Ее взгляд был полон страха.
— Вы...
— бормотала она.
— Жестокая, непочтительная и своевольная девчонка. Как вы могли?
Некоторое время Мэри Поппинс из-под полуприкрытых век мстительно разглядывала мисс Эндрю.
— Вы сказали, что я не умею воспитывать детей, — произнесла она медленно и с расстановкой.
Мисс Эндрю попятилась, дрожа от страха.
— Я извиняюсь, — заикаясь, проговорила она.
— Что я дерзкая и ни на что не способна. Что мне ни в коем случае нельзя доверять, — продолжала Мэри Поппинс тем же тоном.
Мисс Эндрю словно съежилась под ее пристальным взглядом.
— Я ошиблась. Вы виновата, — бормотала она.
— Что я? Молодая особа, — неумолимо продолжала Мэри Поппинс.
— Беру свои слова назад, — лепетала мисс Эндрю. — Все до единого. Только отпустите. Больше я ничего не прошу.
Заломив руки, она смиренно смотрела в глаза Мэри Поппинс.
— Я уеду, — шептала она. — Не останусь ни в коем случае. Только отпустите меня. Умоляю.
Мэри Поппинс немного подумала, потом махнула рукой. — Уезжайте. У мисс Эндрю вырвался вздох облегчения.
— О, спасибо! Спасибо! Большое спасибо!
Не сводя глаз с Мэри Поппинс, она пятилась по ступенькам, потом повернулась и, спотыкаясь, побежала по садовой дорожке. Таксист, который все это время выгружал багаж, теперь заводил мотор, собираясь уезжать. Мисс Эндрю подняла дрожащую руку.
— Стойте! — хрипло закричала она. — Подождите меня. 10 шиллингов чаевых, если сейчас же увезете меня отсюда.
Водитель уставился на нее.
— Честно, — говорила мисс Эндрю, шаря в карманах. — Вот, возьмите, и быстрее, быстрее поехали.
Забравшись в машину, она рухнула на сиденье. Таксист, ничего не понимая, захлопнул за ней дверцу. Потом принялся грузить вещи. Смахнув с горы чемоданов Робертсона Эя, успевшего на них заснуть, он за пару минут управился с багажом.
«Похоже, старушка немного не в себе. Сроду еще не видел ничего подобного», — пробормотал таксист, трогаясь с места.
А о том, что же с ней на самом деле, он так и не узнал, да и вряд ли узнает, даже если доживет до 100 лет.
«А где мисс Эндрю?» — спросила миссис Бэнкс, выглянув из дома в поисках гостя.
«Уехала», — ответил Майкл.
«Как это уехала?» — удивилась миссис Бэнкс.
«Кажется, она раздумала у нас жить», — объяснила Джейн.
Миссис Бэнкс нахмурилась. «Мэри Поппинс, что все это значит?»
«Не могу сказать, мадам», — ответила Мэри Поппинс так спокойно, словно все происходящее ее нисколько не волновало. Она оглядела свою новую блузку и расправила складку.
Миссис Бэнкс недоуменно покачала головой. «Как странно! Ничего не понимаю!» В это время ворота осторожно приоткрылись и тут же тихо захлопнулись. Скоро все увидели мистера Бэнкса, который на цыпочках двигался по садовой дорожке. Поняв, что его обнаружили, мистер Бэнкс застыл на одной ноге.
«Ну как? Она приехала?» — встревоженным шепотом спросил он.
«Приехала и уехала», — ответила миссис Бэнкс.
Мистер Бэнкс опешил.
«Как уехала?
Ты имеешь в виду? Она и вправду уехала? Мисс Эндрю?»
Миссис Бэнкс кивнула.
«Вот радость-то!» — завопил мистер Бэнкс и пустился в пляс. Кружась и подпрыгивая, он отплясывал шотландскую джигу прямо на садовой дорожке.
Внезапно он остановился. «Но как? Когда? Почему?» — поинтересовался он.
«На такси, только что. Из-за того, что дети ей, кажется, не понравились. Она жаловалась на них. Ничего другого я просто не могу предположить. А вы, Мэри Поппинс?» «И я, мэм, не могу», — ответила Мэри Поппинс и смахнула пылинку со своей новой блузки.
Мистер Бэнкс повернулся к Джейн и Майклу с выражением сожаления на лице.
«Вы были невежливы с мисс Эндрю? Моей гувернанткой? С этой милой старушкой? Мне стыдно за вас, очень стыдно», — сказал он строгим тоном, однако в глазах у него вспыхивали искорки смеха. «Я самый несчастный человек на свете», — пожаловался мистер Бэнкс, засовывая руку в карман. «Весь день я надрываюсь на работе, чтобы дать вам приличное воспитание. И вот благодарность? Нагрубить мисс Эндрю? Какой позор, какой стыд! Не знаю, смогу ли я когда-нибудь простить вас, но...»
Продолжил он, доставая из кармана 2 шестипенсовика и торжественно вручая по одной монете Майклу и Джейн.
«Я все-таки постараюсь».
Он улыбнулся и направился к двери.
«Ого!» — воскликнул он, споткнувшись о пустую клетку. «Чье это? Откуда?»
Джейн, Майкл и Мэри Поппинс молчали.
«Ну, неважно», — сказал мистер Бэнкс. «Теперь эта клетка моя. Отнесу ее в сад. Из нее получатся хорошие струны для гороха».
Подхватив клетку, он, насвистывая, удалился. «Ну», — сказала Мэри Поппинс, проводив ребят в детскую. «Хорошо же вы себя ведете. Нагрубили гости своего отца».
«Но мы не грубили», — возразил Майкл. «Я только сказал, что она страх господень. Папа сам ее так назвал».
«Вы считаете, что прогнать ее, когда она только приехала, не грубость?» — спросила Мэри Поппинс.
«Но мы не прогоняли ее», — удивилась Джейн. «Это вы».
«Я нагрубила гостей вашего отца». Мэри Поппинс обернулась и, подбоченившись, смерила Джейн негодующим взглядом. «Как ты смеешь так говорить?»
«Нет-нет, вы, конечно, не нагрубили, но...»
«Никаких «но», — оборвала ее Мэри Поппинс, снимая шляпку и повязывая передник. «Я получила превосходное воспитание». Фыркнув, она принялась раздевать близнецов. Майкл вздохнул. Он знал, что спорить с Мэри Поппинс бесполезно. Взглянув на Джейн, он увидел, что она вертит в руках свой 6-пенсовик.
«Майкл», — сказала она, — «я вот думаю...»
«О чем?»
«Папа дал их нам потому, что решил, будто это мы отослали мисс Эндрю обратно».
«Знаю».
«Но ведь это не мы, а Мэри Поппинс».
Майкл шаркнул ногой по полу. «И ты считаешь...» — медленно начал он, втайне надеясь, что он ее неправильно понял.
«Да, считаю», — кивнула Джейн.
«Но мне хочется их потратить».
«Мне тоже. Но это было бы нечестно. Они принадлежат ей».
Майкл долго молчал. «Ну ладно», — вздохнул он и с сожалением достал из кармана монету. Потом они вместе подошли к Мэри Поппинс. Джейн протянула ей деньги.
«Вот, пожалуйста», — выдохнула она. «Мы думаем, что вы должны их взять».
Мэри Поппинс взяла монеты и повертела их в руках. Затем долго разглядывала детей, и им казалось, что ее взгляд проникает в их самые сокровенные мысли.
«Хм!»
— вымолвила, наконец, Мэри Поппинс и опустила монеты в карман передника. «Позаботьтесь о пенсах, а фунты позаботятся о себе сами».
«Думаю, они вам пригодятся», — вздохнул Майкл и с грустью посмотрел на ее карман.
«Думаю, что да», — с улыбкой согласилась Мэри Поппинс, включая свет в ванной.